Потому что святые отцы или запрещают вообще придавать этому значение, или говорят, не хули, поскольку ты не знаешь, но и не принимай. Ну-ка скажите вы сейчас многим из наших людей, не принимай. Так вас скажут, вы атеисты и безбожники. Я сама видела, как течет мир. Вот трое видели, как зажглась лампада. И действительно святой человек сказал, отлучайте от причастия на год. Чтоб ты знала и не доверяла. В Евангелии прямо сказано, что в последние времена, чтобы соблазнить, если возможно избранных, избранных, то есть те, которые пришли в церковь. Вы слышите, кто избранный? Мы с вами. Мы с вами, мы в церкви, мы православные, вот мы избранные. Избирает не просто Господь, знаете ли, взял кого-то и избрал, а кого-то не избрал. Избрание в христианстве что означает? Оно обусловлено волею человека. Волею человека. Когда я свободно обращаюсь к Богу, тогда Господь отвечает на это. Вот что означает это избрание. Это мое волеизъявление, стремление к Богу. Так вот, если возможно, чтобы прельстить, вы слышите, какие слова-то? Прельстить и избранных. Видите, вот обмерщение, которое на Западе приобрело формы полного материализма, причем материализма не простого, а религиозного материализма, когда сами церкви уже занимаются исключительно. Вы слышите, это вот, может быть, для вас это звучит странно. Вы только представьте себе, когда церкви, христианские церкви, занимаются исключительно идеологической проблематикой. Что значит идеологической проблематикой? То есть, чем занимаются? Вопросами. Какими? Помощи людям. Понимаете, какое благое дело? Проблемами. Болезни, нищеты, эксплуатации, войн, засилие транснациональных корпораций, справедливости, мира и так далее. Правда же хорошие вещи? Хороши, когда голова вверху, а ноги внизу. А если они стали первичными, а христианская жизнь остается на задворках, тогда да избавит Бог. Вы знаете, что в определенных кругах у нас, в хороших богословских кругах, слышите, богословских, уже неприлично поднимать вопросы о духовной жизни. На вас со скепсисом посмотрят. Скажут, святоши. Правда интересно? Атмосфера. Неприлично. О чем угодно можем говорить. О любых богословских проблемах. О мирских тем более. Но чтобы взять вот так, когда собираться, чтобы и поговорить о духовных вопросах, о духовных проблемах, это уже просто вызывает шок. Это какое-то фарисейство, что ли. Или лицемерие, или святошество. Это об очень многом говорит. Все больше мы скатываемся. Да, это факт. Я знаю, что меня, может быть, возможно, многие обвинят, но это, к сожалению, печальный факт. Наша именно вот это церковное, будем говорить, что ли, сознание, оно все более обмерщается. Мы занимаемся чем угодно. Мы занимаемся политикой, экономикой, богословскими проблемами, чем угодно. Если хотите, занимаемся своими даже семейными проблемами. Но заповеди Божии, ох, как это элементарно и пусто звучит, правда? Ну что там заповеди? Нам надо проблемы решать, а вы тут своими заповедями. Заповеди Христовы остаются на задворках. Забыли о том, что без заповедей нет христианства. Нет христианства. Больной о чем говорит больше всего? О здоровье. А если здоров человек, вы его не заставите говорить о болезнях. Ему неинтересно. Как говорят, сытый голодному не товарищ, так и здоровый больному. К сожалению, вопросы духовной жизни, то есть вопросы, которые являются главнейшими для нас, то, чем мы живем, наша душа чем живет? И без чего наша душа и жить не может, она умрет. это становится все менее и менее интересным для современного человека. Вы теперь понимаете, каково соотношение идеологии и веры. Идеология все больше вытесняет веру. В конечном счете надо полагать, что та единая религия будущего, о которой писал иеромонах Серафим Роуз, и писал справедливо, и правильно писал, это единая религия будущего. По-видимому, будет религия, в которой останется кожа религии, но духа ее не будет. На самом деле, где какая, так сказать, конфессия, куда ударится? Наша православная, я думаю, больше всего в язычество. Русская православная. Больше всего в язычество. Всякие предзнаменования, пророчества, чудеса, явления, что можно, что нельзя и так далее. В других конфессиях, может быть, и церквах, другие найдутся проблемы. Проблемы социальные, проблемы политические. Должен вам сказать, что Всемирный совет церквей, например, это организация международная, межхристианская организация, в которую входит более 300 христианских церквей, уже не раз демонстрировала. И если кто интересуется, можете посмотреть по нашему журналу Московской патриархии. Посмотрите только на вопросы, которыми обеспокоен этот Всемирный совет церквей. Исключительно идеологические вопросы. Вы не найдете там вопросов понимания духовной жизни. Более того, попытка поставить этот вопрос обычно кончается неудачей. Ответ один. Это дело личное каждого человека. Оказывается, законов духовной жизни не существует. Оказывается, норм духовной жизни, которые надо изучать, не существует. Оказывается, опыт святых ничего не значит. Это индивидуальный опыт. Нет. Тысячу раз нет. Духовная жизнь – это важнейшая жизнь. И мы видим искажение духовной жизни, к чему приводит. Римо-католические святые, посмотрите, во что превратилось. Мы идем по этому пути. И придем. Там, когда Рим откололся от православия, что началось? Какие взрывы? Сколько всяких чудес? Невероятно! Доходило до того, что демонстрировали вам перо архангела Гавриила. Чего только не было. Наш народ очень легковерный. Мы очень легко доверяемся. Просто потрясающе. Это, конечно, свидетельствует о какой-то глубинной чистоте, может быть, нашего народа. Но легковерность в высшей степени опасна. Надо очень внимательным сейчас быть. И сейчас стоит только сказать, вот там святой или прозорливый. Ринулись, все в порядке. Все, ну что, и очереди начнутся. Страшные очереди. Надавят и прославят еще кого угодно. Он сейчас идет в кампанию уже по канонизации уже теперь Распутина. Над нами просто издеваются. Просто издеваются самым настоящим образом. Нам хотят таких напрославить, чтобы потом над нами просто смеяться. А мы очень легковерны. Надо в наше время быть очень осторожным, очень внимательным, не поддаваться этим всем внешним впечатлениям, относиться так, как говорят святые отцы, нужно относиться к чудесам. Не хули, пока ты не изучил, но и не принимай, пока ты не знаешь. И не принимай. Мы очень легко принимаем. Ну, тему объявили как идеология, вера и семья, и семейная жизнь. Я очень много говорю о первой стороне. Вот тут очень много вопросов мне еще положили, связанных с семьей. Я не знаю, как мне сейчас касаться их, или уже ждать, так сказать, вашей, может быть, вы что-то хотите спросить. Но я только хочу сказать, что вот эти вопросы веры, вопросы духовной жизни – это, конечно, вопросы, которые касаются и каждого человека в отдельности, и каждой христианской семьи. Очень важно, чтобы в нашей семье были правильные идеи. Для этого очень важно читать литературу не о чудесах и прозорливцах. Литература не о том, как какой-то монастырь жил, Вот в руках возьмешь, вот мне, я был в Петербурге недавно, дали мне книжку, не буду называть, в одном монастыре. Вот такая толстая книжка об одной игумене позапрошлого столетия. Я посмотрел, и вся книга о чем же? Вы подумайте только. Как она жила, с кем встречалась, где родилась, как ее награждали, как вот послали туда-то, как работала здесь-то. Такая толстая книга, вот описывает, описывает, как ее там император любил и так далее. А где же монашество-то? Ведь она же игуменья же. Как строила монастыри, как возрождала. А монашество-то где же? Так разве все монашество в том, что она как строила и возрождала? В каких условиях жила? Где она? Духовная жизнь. Где? Ни звука. Целая книга. Издаются эти книги. А если хорошо книга написана, живым языком, с интересными примерами, человек берет и читает. Что он после этого получает, интересно? Ничего. Очень важно, чтобы, конечно, в семье была литература, как говорят, добрая литература. Литература, которая показывает действительно примеры жизни. Показывает то, что такое духовная жизнь, как она протекает в человеке. Какие трудности встречаются на пути духовной жизни. Не мирской жизни, не на том, как построить вот этот храм или не построить, какие трудности. И как там помогают кирпичом или не помогают. О том, как избавиться от зависти, от недоброжелательства. Как относиться к человеку, который мне действительно ковы строит. Как к нему отнестись по-христиански, чтобы не возненавидеть его, а отнестись к нему по справедливости, по правде. Что и является первым шагом христианской любви. Этому как научиться? Как научиться не осуждать человека? Как, наконец, понять, что любой грех, который я совершаю в отношении другого, я себе причиняю вред, а не ему. Я осудил другого, а себя ранил. Я украл у другого, я у себя отнял. Уж не говорю, убил другого, убил себя. Как это понять? Как, наконец, понять, что каждый грех – это есть рана? Наша кожа чувствует, когда наступишь на гвоздь. Знаем, что такое. А когда осуждаем, уже не чувствуем. Это уже беда. Если я осуждаю другого и не чувствую, если моя совесть уже молчит, равносильно тому, как на морозе ухо, когда отмерзло, оно уже не чувствует. И мы знаем – это беда. Пока еще чувствует, еще можно спасти. Если не чувствует, это уже страшно. Как приобрести эту чувствительность, чтобы не допустить в свое тело ни занос, ни гвоздей, ни битого стекла? Все грехи это и есть, которые внедряются в тело нашей души. И благо тому человеку, у которого еще чувствует боль от греха, он может бороться. Как приобрести это? Приобретается это? Закон общий. В этом плане есть. Верный в малом над многим будет поставлен. Тот человек, который воздерживается в том малом, что он видит, в том, что он понимает, воздерживается от зла и творит благо, тот постепенно возвращает чувствительность своей души. И таким образом постепенно начинает исцеляться от тех недугов, которые поражают нашу душу. Очень важно, чтобы в семье была атмосфера понимания вот этих вот вещей. Там, где этого не понимается, там уже трудно на что-то надеяться. Надо сказать, что дети, они впитывают ведь атмосферу. Мы же это все знаем. Они атмосферу впитывают. И те родители, которые действительно хотят, чтобы их дети были, выросли действительно людьми, они должны прежде всего обратить внимание на самих себя. Я не понимаю вопроса, когда мне задают, что нам делать с нашими детьми. Я не понимаю этого вопроса. Почему не понимаю? Вам понятно. Потому что нужно делать не с детьми, а с нами. С нами. Дети повторяют то, что мы делаем. Причем повторяют не только внешние наши поступки, а нашу душу, только выражают ее сразу наглядно. И мы сразу корчимся. От чего? От того, что видим свое безобразие. И потом кричим, что делать с детьми. Что делать с молодежью. Да не с молодежью надо делать. Никто никогда не мог научить никого играть на скрипке, не умея сам играть. Таких случаев еще не было. И никто еще никогда никого не воспитал, будучи сам невоспитанным. Это же нужно понять. Ну, хорошо, здесь вот написали целый ряд вопросов. Как, может быть, это уже написано вопрос, но прежде чем зачитывать их, может быть, вы сейчас хотите сразу кто-то, если спросить, то, пожалуйста, то, что написано, они уже написаны. Они от нас уже никуда не сбегут. А если кто-то хочет что-то спросить, то, пожалуйста, никаких проблем нет. Вот, письменно или устно, это не важно. В любой форме.
Может ли отрицательно влиять на ребенка, когда активно церковляющиеся родители делают все слишком пунктуально, по букве закона, и ребенка заставляют? То есть вот спрашивают, могут ли повлиять такие действия на его психику, внушить отвращение к храму?
Вы знаете, вопрос такой общий, носит характер. Для того, чтобы ответить на него, видимо, нужно говорить предметно о конкретной семье. Раз. Во-вторых, о конкретных мерах. Что это значит, делаю слишком пунктуально по букве закона? Если принять это именно вот так, что совсем пунктуально, по пунктам закона, то, конечно, это убийственно. Это ужасно, конечно. Жизнь, она ни в какие рамки не может быть втиснута. А если попытаются это сделать, то получится с жизнью то, что делал Прокруст, как вы помните, разбойник Прокруст, который клал на свое ложе, слишком у кого были длинные ноги, обрубал, а слишком короткие его вытягивал. Кончалось это смертью. Так что если следовать просто все по букве, да избавит Бог. Потом, откуда взяли эту букву мне, вот что самое интересное. Если скажут, что взяли из постановлений вселенских и поместных соборов, то отвечу вам, ой, будьте осторожны ради Бога. Потому что вы тогда сами попадете в очень неудобное положение. Особенно тех, у кого нет дома, допустим, душа или ванны. Вы вынуждены будете пойти в баню же, правда? А каноны церковные и вселенские прямо говорят, тот, кто в бане будет мыться с евреем, отлучается от причастия на 15 лет. По букве закона. По-моему, 15, я не помню сколько. В общем, на много лет. Не правда ли опасно? Таких правил, учтите, там много. Чем они вызваны? Это же была определенная эпоха. А эпоха, каждая эпоха, ставит и свои задачи. Совершенно особое было положение церкви в государстве. Совсем другая была психология. Прежде чем руководствоваться даже правилами вселенских соборов, слышите, поместно, то есть книгой правил, даже и здесь надо быть очень осторожным и поговорить с людьми, которые понимают и которые могут рассудить и объяснить. Многие правила, и особенно многие прещения, о которых мы читаем в правилах, они сейчас просто неприменимы. Просто совсем неприменимы, как вот этот пример я вам привел. Многие те наказания, будем говорить нашим языком, что ли, которые там предписываются, они сейчас полностью исключаются. Если сейчас священник отлучит кого-то на 20 лет от причастия, то считает, что все, вы просто погубили человека и больше ничего. В те времена, да, это еще было возможно. Сейчас это будет акт преступления против человека. Понимаете? Поэтому то, о чем речь идет тут по букве закона, я не знаю, о чем идет речь. Да, о какой букве и какого закона. Но я вам привел самый авторитетный. Это решение соборов. Самый авторитетный. Вы слышите? Это самый авторитетный, я подчеркиваю много раз. А сколько существует менее авторитетных? А сколько существует так называемых преданий на слуху? Когда речь просто идет, вот старец, один старец сказал. Один и старец. Очень как много. Без имени. Без имени и без места. Ну, что это такое? Или даже назовут, вот такой-то старец сказал. Ну, будьте ради Бога осторожны. Давайте не будем слишком легковерными. Сказал ли он или нет? Вы же знаете, вот у Толстого, ну, описывается случай. Собственно, не случай, а он приводит, ну, психологический этюд, который очень для нас важен. Строй стоит. Огромный строй. Так, и генерал называет Иванова к генералу. И, знаете, бежит. Иванова генерала, Иванова генерала, Иванов генерала, Иванов генерала, генерала к Иванову генерала. И он говорит, генерала к Иванову кончается. Прекрасно показал. Говорю, ну слушайте, мы же каждый раз встречаемся. Насколько неточно, это мягко я выражаюсь, передаются часто слова других людей. Насколько неточно. Очень часто искажают прямо на противоположное. Иногда искажают настолько, что просто ничего не остается от тех слов, которые он передал. И мы здесь вдруг слышим, такой-то старец сказал. Мы все уже падаем в обморок. А отец такой-то сказал. И вы верите? Надо быть очень осторожным. Не хулите и не принимайте. Запомните, ради Бога, вы эти священные слова. Отец Кирилл сказал, да он во веки веков это мне говорил. А ему приписывают. Отец там Николай с острова тот и тот. И чего только мы сейчас это не говорят. А уж там Сафона, тут все уже, тут все уже. Старцы Сафона сказали. Все, ну это попробуйте, ну-ка. Старцы и Сафона. Все. Будьте осторожны, пожалуйста. Еще раз вам говорю. Были времена, а сейчас особенно наступили времена, когда будет масса соблазнов, идущих неизвестно от кого. Много просто людей ненормальных. Вы слышите? Много ненормальных людей, которые это передают. Много людей сейчас специальных. Вы слышите? Эксперты. Вы знаете? Высокого научного уровня эксперты-психологи, которым даются огромные деньги, которые сейчас брошены на то, чтобы нас превратить в хаос, наш народ, религиозный именно. Потому что церковь – это еще остается последней твердыней, которая еще может как-то удержать наш народ, наше государство в относительном порядке. Внутри надо все смешать. Каким образом? Надо суметь найти и внедрять идеи. Вот вам канонизируем Распутина, давайте, кричите, Ивана Грозного, Павла Первого и так далее. Им же есть числа. Красота будет, потом потрем ручки. Посмотрите, ваши святые. Вы ругались на католиков, теперь посмотрите на своих. Работают умные люди. Я обращаю ваше внимание еще раз, запомните ради Бога. Умные люди работают на это. И огромные деньги работают на это. Хватит нам быть легковерными. Нельзя же так подходить к этим вещам. Вот, так что насчет буквы закона, еще раз вам говорю, будьте очень осторожны. И в отношении отвращения к храму. В Библии есть такие замечательные слова. Мед обред, яжть умеренно, да никак упресыщен, изблюеши. Вам понятно? Мед. Найдя мед, ешь умеренно. А если переешь, то, как немцы говорят, Фридрих Раус. Так и здесь то же самое. Вы хотите, чтобы ребенок вас больше в храм никогда не пошел? Держите его столько, что он, бедный, с ума сойдет. О, добьетесь своей цели. Великолепно. Можно только кое-кто с хвостиком и с рожками будет только приветствовать. Во всем же нужна разумность. Исаак Сирин пишет, высшее из добродетелей. Вы слышите? Высшие из добродетелей – рассудительность. Без рассудительности никакая добродетель не останется ею. Нет добродетели, которую нельзя испортить, извратить, превратить в свою противоположность, если не будет рассуждения. На это надо обратить внимание. Поэтому нужно соотносить силы, возраст, ревность – ребенка, да и самих себя. Вот. А насчет храма скажу так. В храме ребенок может находиться лишь столько, сколько он может все-таки быть в храме. А не, знаете ли, там, где он отбывает срок наказания. В храме он должен вести себя, я бы сказал, самым благовейным образом. Видите, уже устал ребенок, отпустите его. Придется и вам самим, может быть, уйти с ребенком. Но нельзя, ни в коем случае не переборщите медом, иначе будет беда.
Сегодня активно проповедуется так называемое шестодневное творение Вселенной. В связи с тем, что первым строком Библии указано, что все Богом создано в шесть дней. наука эволюции, здесь почему-то экуменизм написано, в том числе и Академия наук, подлежит анафеме. К сожалению, такими идеями выступают выпускники Московской духовной академии, служащие на Крутицком подворье. Нас беспокоит это явление, так как они выступают в открытой печати, издав несколько книг. Просим дать оценку этому сектантскому направлению.
Вот видите, уже в вопросе уже дали оценку. Я, конечно, согласен с вашей оценкой. Я согласен. Я просто хочу обратить ваше внимание на этот факт, как еще одну иллюстрацию того, как сейчас мы подменяем то, что для нас является хлебом насущным, то есть христианскую жизнь, спорами о том, в какой день Бог что сотворил, как Он сотворил. Сразу Он сотворил сороконожку с сороконожками, или сначала одну, потом другую, потом десятую. Или дал Он законы. Да, слушай, на это стоит потратить жизнь. Вы подумайте только. Ай-яй-яй, чем мы занимаемся? За 6 дней все Он сотворил. Что такое это дни? Давай теперь об этом еще поспорим. Сколько в какой день? Да разве нам не все ли равно? Для нас только один важен принцип. Бог, Бог есть источник всего существующего. Он творец. А как творил? Мне даже стыдно говорить об этом разумному человеку. Стыдно. Вот сказано в Библии 6 дней. Сказано некий дан образ. Слава Богу, вот все. И не важно это. И тому человеку скажите, что очень скоро ты узнаешь точно, как творил Бог. Очень скоро. Скорее, к сожалению, чем он думает. Потому что мы все думаем, что мы еще будем жить неизвестно сколько. А время летит, как стрела. И очень скоро там все узнаем, как Бог творил. Только нам, я думаю, это будет совсем неинтересно. И мы будем очень страдать от того, что мы на такие пустые вещи отвращаем свою душу, свое внимание и тратим свое время. Для нас, повторяю, один принцип важен. Бог есть Творец. Творил ли Он сразу, творил ли Он пачками, творил ли Он еще как, дал ли Он законы, по которым действовала эволюция там какое-то время или не действовала. Какое имеет значение? Ну скажите, ну какое? Вот вам, повторяю, пример, великолепный пример. Подмена хлеба насущного, ибо мы вот-вот, никто из нас не знает, в какой миг мы умрем. И чем я занимался, в какой день Господь Бог что сотворил. Ай-яй-яй. Это я вам скажу, вот одна из иллюстраций той беды, о которой вот только что мы с вами рассуждали.